Ну вот смотрите, разговор по поводу такого, ну не знаю, как в моем восприятии, до изучения этой беседы, этот момент был ну, чуть ли вот не курьезом таким. Курьезом это трудно назвать, важные события, понятно, интуитивно понятно, что в этот момент происходили какие-то чрезвычайно важные события духовные. Яков Авину благословляет своих сыновей, и вот он хочет им раскрыть, срок прихода освобождения, ну, как бы понимаешь, что он пророческим видением знает, когда произойдет, когда освобождение произойдет в будущем, то есть наше освобождение, это полное окончательное освобождение, которое нас ожидает, и с точки зрения Рэбби, насколько я понимаю, которое уже в определенном смысле свершилось. Вопрос только в том, как его воспринять. Сейчас вот на данный момент. Вот он, Яков Авину, про него хочет сообщить евреям. Ну, и вдруг в результате как-то вот... Почему это воспринимается как курьезно? Потому что часто во время Фарбрингена там, рассказываешь какую-то вещь, отвлекся, попутно стал рассказывать о второй, о третьей, там, отошел далеко-далеко от общей темы. И на каком-то этапе там, о чем я говорил. Вот, ну, Яков Авину тоже он начал говорить, то есть, только собрался, говорит, раз, и все. Шхина отстранилась от него, и он забыл, как бы, ну, так это представлялось, о чем говорил. Ну, и, в общем, ну, вот такое место, наверное, нам важно об этом знать. И, как обычно, ну, изучая Раши в том стиле, в котором его изучают, ну, наверное, большинство людей, на самом деле, ну, я, наверное, глубже и не могу. То есть, ну, наверное, можно было бы стараться, но, то есть, ну, и проходишь это место мимо. А выяснилось, что это место заключает в себе вот этот вот как бы проходной сюжет. Ну, прежде всего, надо задаться вопросом сразу, когда изучаешь это место, а зачем нам это знать? То есть, что нам, о чем нам это говорит? Ну и сразу должно стать понятно, что ты чего-то не понимаешь в этом месте, очевидно, если ты вообще не представляешь себе, а для чего тебе нужно было бы знать, что Яков Авину тогда хотел, кроме вот курьезности этого события, кроме, ну, такой формальной интересности этого события, зачем Якову раскрывать своим сыновьям, срок освобождения было, ну вот сразу надо понять, что что-то здесь нам не ясно. Вот выяснилось, видите, что в этом... Ну, фактически, диалоги между Яковом и Всевышним работает очень интересная и, на мой взгляд, очень трогательная закономерность. Яков Авину, как отец своих сыновей, оказывается, речь идет вообще о способах работы. Речь идет, во-первых, не об освобождении, которое... То есть, Яков Авину, что он хотел раскрыть, невозможно сказать, что Рэбби показал, как я понимаю, что невозможно сказать, что Яков Авину говорил о нашем освобождении. В этом действительно не было никакого смысла, кроме негативного. А он говорит об освобождении египетском, которое уже тогда могло стать истинным окончательным освобождением, только стоило поднапрячься. Вот он хотел евреям об этом сказать, что стоит поднапрячься, и вот уже можно даже его приблизить, можно даже сделать его пораньше, сделать так, чтобы освобождение, которое будет происходить из Египта, вот это вот то, которое по договоренности Всевышнего с Авраамом, оно сразу станет полным окончательным освобождением. Но он хотел это раскрыть евреям, потому что это бы их подстегнуло знание о совершенной реальности достижения полного и окончательного освобождения, вот завершения всей этой вот войны, скажем. Да? Вспоминается фильм «Бесславные ублюдки», дурацкий. Все завершение всей этой войны, оно связано только вот с некоторым количеством стараний в течение ближайших лет. Ну, это бы подстегнуло евреев, естественно, и они бы, конечно же, ну, хочется верить, конечно же, оказались в ситуации зоху, удостоились, значит, освободились. Это и Яков Авину здесь выступает... В чистом виде ему надо любой ценой, чтобы его дети освободились из изгнания. Ему не нравится, когда его дети находятся в изгнании. Он хочет, чтобы они сразу вот моментально, в кратчайший срок, любой ценой оказались у себя дома, вот в полном окончательном освобождении. Ради этого он готов поступиться полнотой их служения, дать им такой допинг, как мы сказали вчера, мне даже понравилась эта метафора, мне кажется, она вполне есть уместна. Вот подстегнуть их известием о том, что освобождение уже прямо буквально вот почти в руках, для того, чтобы они в результате действительно напряглись как следует и эту идею реализовали. А Всевышний, нет, ему нужно, чтобы служение евреев было полным, а для этого необходимо, чтобы оно как можно в большей степени, как можно более кардинально было очищено от того, что не от них исходит, от какого-то побуждения свыше. Необходимо побуждение снизу, именно служение со стороны самих евреев. Только в таком случае служение будет полным. И он говорит, нет, я не готов пойти на такой компромисс, и закрывает от Якова возможность раскрыть своим сыновьям вот это вот самое окончание дней. И мы скажем, о, смотрите, как вот Яков, он как настоящий еврейский родитель, как еврейский папа, даже скорее как еврейская мама. Он, ему на все наплевать, он готов на все, на любые компромиссы, на любые закрыть глаза на все, только бы, чтобы детям было хорошо. А Всевышний, вот он какой строгий. Ну, тоже мы понимаем, конечно, это все-таки наделяет служение большей возвышенностью, там, так далее. Но вот он, видите, вот Всевышний все-таки он, вот он все-таки не папа. А на самом деле, объясняет Ребе, Всевышний он выступает тоже, как любящий отец. Ни много ни мало, и в каком-то смысле даже более... в большей степени, как отец, нежели Яков в данной роли, в данном сюжете. Потому что он знает, что полное окончательное освобождение, оно не может быть достигнуто работой на допинге. Что для полного окончательного освобождения, за которым действительно не последует изгнание, и вот оно действительно станет окончательным, истинным, для него нужно служение, которое в чистом виде исходит из намерения и стараний, стремление вот этого внутреннего самих евреев. Поэтому он не дает им возможности другого пути к истинному и полному освобождению нету. Поэтому он у Якова отнимает возможность сообщить сыновьям вот этот самый кейс и таким образом ставит евреев в ситуацию, в которой они принципиально способны достигнуть этого освобождения. Вот такой интересный разворачивается в этом сюжете, такое интересное противостояние, как бы, да, спор концепций, который совершенно был незаметен нам исходно, естественно. Мы многое поняли, но продолжаем. Сегодня мы закончим, я надеюсь, эту беседу с Божьей помощью. Пункт Хес, страница 232. Алпизе фотозихобер биур лидых гиса. Объяснили так, хорошо. В свете этого требуется объяснение с другой стороны. Теперь нам надо объяснить с другой стороны. Воз из сворос Янки в Мильхатхил. А в чем заключалось намерение Якова с самого начала? Воз бикиш мигал и зандем кейс ливонов. Бешаасаздосов волт гойрем гевен азат и сефис авейдо. Вот с Ниткин, Сибом, Атсимот, Судергиула, Амитис. То есть, похоже, что мы сейчас разберемся с вот этим вот, с этим противоречием между Яковом и Всевышним. Получается такая странная вещь. Значит, Яков, как мы сказали, как еврейская мама, хочет закрыть на все глаза, лишь бы детей вывести из изгнания, и поэтому хочет раскрыть им кейтс, что поставить, но мы же теперь знаем, что если он им раскроет кейс, то тогда евреи окажутся в положении, в котором они принципиально не могут достигнуть полного окончательного освобождения. То есть вот это получится такое прибавление к служению свыше, которое не соответствует истинному освобождению. Выешло и мертвец вороба, получается. Либо мы должны сказать, что Яков просто недопонимал что-то. Когда я сейчас пересказывал эту историю, пересказывал весь этот сюжет вот до восьмого пункта, я, в общем, исходил из этого предположения, что Яков Авину, вот он готов закрыть на все глаза, не понимая что. А Всевышний понимает, и поэтому отнимает у него эту возможность. Так вот, Ребе, если я правильно вижу, он исходит из другого предположения, из обратного, что Яков Авину, конечно же, понимает, что таким путем не прийти к истинному и полному освобождению, поэтому отсюда ясно, что его намерение было в другом. Не в том, чтобы раскрыть им кейтс и вот, подстегнуть их этим в чистом виде, а как-то вот по-другому. Как по-другому, это пока непонятно. В ей шлемер диасбора базе алдераха хасидус. И возможно дать здесь объяснение хасидского толка. Эсэс едуаз мадригас янкев из ацилус. Известно, ну то есть с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, объяснение все-таки вот такое, как мы сказали выше. Яков Авину хочет их подстегнуть, а Всевышний не дает ему подстегнуть, потому что ему нужно служение, которое будет в абсолютной полноте, и именно и только оно способно привести полное окончательное освобождение. Хасидское служение подразумевает вот какое-то такое-то толкование на уровне духовности, духовных аспектов, которые олицетворяют члены этого всего события, и каким же образом это все расписывается. Известно, что ступень Якова – это Ацилус. Сыновья Якова – это Брия, колено – это Брия, за исключением Йосифа, который Иисус до Ацилус, если я правильно понимаю. Яков – это Ацилус, идея Ацилус. Совокупность сыновей – это Брия, которые получают от Ацилус. «Вос из ойлама ахдус, ун лиахре абирур». Мир Ацилус, чем отличается от других миров, ну, мы с вами все время уже на автомате, по-моему, говорим, это мир божественной эманации, а дальше идут сотворенные миры. Это мир эманации, то есть, как бы, продолжение божественности, развитие божественности в область уже ойлам, в области мирского, да, в область миров, но это еще сама божественность как таковая. А дальше начинается сотворенность. Дальше начинается то, что происходит, значит, ешмиаин. В определенном смысле Ацилус тоже ешмиаин, но это отдельный разговор. Так вот, есть между ними качественное различие. И это различие выражается в том, что Ацилус – это ойлам ахдус, мир единства, в котором в абсолютной степени раскрыто единство, в нем нет того, что мешает раскрытию единства. И это мир, который находится лахаре абирур, мир, который находится после переборки. То есть, ну, Ацилус – это как будто бы мир, который не нуждается в исправлении. Да? Он вибалдас баянкин и шойн лахаре абирур. И поскольку Яков находится, таким Яков соответствует Ацилус, получается, Яков находится в ситуации после бирура, после переборки. У Вифрат сомухлы и столкусы. А в особенности, если мы говорим, в особенности это актуально для Якова, который уже, ну вот он благословляет сыновей непосредственно перед уходом из мира. То есть это его работа в мире полностью завершена. Венерс гивен бетахлис шлеймусой. Янкев находится в абсолютной своей полноте. Эргодшин форензикт шлеймусовой досой. Он закончил уже работу свою, которая, вот, любая душа, она получает какую-то шлихус, ее Всевышний направляет в мир с какой-то целью. Вот эта цель Яковом полностью реализована, скажем. «Ун баим из шойн додер кавшилей». И он уже обладает вот этим самым кавшилей. Если вы помните, Яков находился в ситуации перебранности, то есть уже вот исправил то, что ему надлежало исправить, еще при встрече с Исавом, много лет до этого, когда он возвращался от Лавана, еще все-таки достаточно молодым человеком. А тут он уже, значит, вот, непосредственно перед уходом из мира, понятно, что он уже выполнил и перевыполнил, значит, ну, то есть довел до абсолютной полноты свою задачу в мире, реализовал. И у него уже есть этот кавшилей. Кавшилей, напомню, это было высказывание мудрецов, которое мы использовали выше, что человеку хочется больше своего одного кава, нежели 9 кавов своего товарища. То есть вот ценность — это метафора, описывающая превосходство собственной работы человека над тем, что ему дается свыше. Так вот, у него этот кав шилой, у него уже был. «Избаим даринен фунгилу акеид спойл нор агейсов, это сэфэшлэм избавидосы». И для него таким образом, то есть в его субъективном мире, скажем, да, в его субъективном мире раскрытие кейца, как он воспринимает раскрытие вот этого срока освобождения, оно указывает на то, оно способно привести только к поднятию в области, к поднятию, прибавлению, увеличению полноты служения. Мы же знаем с вами, что в любом случае, то есть вот служение Всевышнему, оно абсолютно бесконечно, поскольку это служение абсолютной бесконечности, то оно само абсолютно бесконечно, у него нету предела. У него есть, ну, где-то там стоит финишная ленточка, висит, да, ее человек может достигнуть и, да, и даже порвать грудью, но за этой ленточкой есть куда двигаться, там можно дальше понависеть этих ленточек до беспредела. То есть есть некий минимум, есть не только минимум, есть ленточка вот там, где полнота, за полнотой есть следующая полнота и так далее, вплоть до бесконечности. И вплоть до того, что никакая работа, она не может считаться в абсолютной степени совершенной. Помните, кажется, из Мишли, да, нет царика на земле, который бы не согрешил. Царик, естественно, не грешит. Что означает это высказывание? Что нет человека, который в абсолютной степени был бы совершенен. И царик в том числе, вот эта вот космическая фигура царика, который ну, вообще такой сверхчеловек, человек, лишенный недостатков, вроде бы, ну, совершенно растворенный в божественности, в любом цадике, просто постольку, поскольку он тоже человек, хоть и сверхчеловек, в нем есть некий элемент неполноты, и в любом элементе мира есть неполнота, в самом совершенном ангеле, в самом совершенном, в чем угодно, что имеет отношение к мирам, есть неполнота. Так вот, стремление к еще большей полноте, оно будет актуально также после прихода Машиаха, в будущем мире и вечно. Так вот, для Якова, у которого уже кав шилой отработан, то есть он уже эту ленточку порвал, даже ленточку абсолютной полноты своего служения, вот он собирается вообще уходить из мира в связи с этим, потому что ему в мире больше нечего делать, как бы. Он для него, в его восприятии, в его, как бы, в его системе координат, вот это раскрытие кейтс, оно не тормозит полное окончательное освобождение, не приводит к тому, что он, то есть не приводит его к ленточке. Это не тот допинг, который приводит спортсмена, дает ему возможность первому порвать там ленточку финишную. А это тот допинг, и даже, наверное, ну и допингом здесь нельзя это называть, а то спортивное питание, которое дает возможность человеку прыгнуть не просто выше головы, а вот выше того, что выше головы. У Михай Тайма, вот Янкев Геволт Мигал Зайндем Кейтс Ойхлы Вонов, и по этой причине Яков хотел раскрыть вот этот вот самый Кейтс также своим сыновьям Немензик, а Зоих Бонов Зайнен и Миндермадрейга, исходя из того, что также его сыновья находятся на этой ступени. Интересно, кстати говоря, что Рыба отвергает ну, вот первым абзацем этого пункта, он отвергает возможность сказать, что Яков Авину просто, ну, вот, не там, закрывал глаза или не понимал, что таким допингом он отнимает, наоборот, у сыновей возможность прийти к полному окончательному освобождению вот именно в этот момент. Ну, в определенном смысле отнимает. Тем не в то же самое время он признает за Яковом право ошибаться в оценке своих сыновей. По-моему, одно другого стоит, на мой взгляд. То есть, ну вот Яков Авин, но на самом деле здесь Рэбе следует за классическими комментариями, где говорится о том, что Яков Авину, скажем, ошибался подобным образом в отношении Эйсова, когда он отправлял Эйсову посланников, он исходил из того, что Эйсов, брат его, помните, там диалог при встрече, оказалось, что это Эйсов. Ну, в смысле, что мудрецы объясняют, что он предполагал, что Эйсов уже тоже перебрал свою долю в мире, уже тоже после переборки. Вот и здесь Яков считает, Яков полагал, что его сыновья тоже уже после переборки, им это никак не помешает. То есть он сообщит им Кейтс, ну и здорово. Кстати говоря, с этим вяжется вот то объяснение, которое мы выше привели. Я помните попытку объяснения, что он хотел сообщить это только своим сыновьям. И мы сказали, а как это помогает только сыновьям? Они тоже не были там, не дожили бы, и так далее. А здесь понятно, что он именно в сыновьях видел уже людей, которые находятся после финишной ленточки, уже завершили свою работу, у которых тоже есть кав шилой. И теперь они только этот кав могут совершенствовать, а для этого, для того, чтобы еще более усовершенствовать кав, собственный кав, собственную долю работы, для этого годится и знание Кейтс. Он видит Гемора из Мамших, как Гемора продолжает, «Бешас Янкев Годерзен, аз не сталком имена Шхина», что когда Яков увидел, что от него отошла Шхина, он «Готнет гекент мигал зайндем Кейтс Ливонов» и не смог раскрыть Кейтс своим сыновьям, «Готер Глайгезок, Тишимах, аз пришел им ешбе митоси пэсуль». Он сказал, какое у него возникло предположение, говорит Гемора, кстати, это Раша не приводит. Опа, а что же такое произошло, сказал Яков. Может быть, мое ложе, в нем есть что-то испорченное, имеется в виду, что кто-то из моих сыновей не в порядке, поэтому мне не дают возможность раскрыть этот самый кейс. В Алпизе, в Этменых, ну, то есть это очень хорошо вяжется с попыткой нашего объяснения, что он считал, что у него в ложе все идеально, в контексте данного объяснения, в том смысле, что все его сыновья, они уже достигли уровня после переборки, и поэтому им, мол, этот допинг не повредит. Шима так. Валпизе ветмена их фаштейн. И в свете этого станет также понятно, дицвей дейс аналса и в бейс, станут понятными вот эти вот два мнения, которые мы привели во втором пункте. Цидер кейтс зейх фун янкин нистам геворн одер нит. Помните, там Яков Авину, от него отошла шхина, мы можем сказать, что просто шхина отошла, и он там не смог или в такой ситуации не захотел уже раскрывать этот самый кейтс, а сам он продолжал сознавать, продолжал знать, когда же наступит вот этот кейтс. А информация относительно кейтса у него сохранилась. Или от него это тоже было скрыто. «Дер пируш зогт, аз не сказа нистам мимену дер кейтс». Мидрш, слиха. Мы там выше подметили, что два приведенных мидрша, они оба высказываются таким образом, из которых можно заключить, что они считают, что от Якова тоже был скрыт в результате этот кейтс. То есть он не только не раскрыл его, но и сам утратил о нем представление. А Гемора нет. «Вайлдери эйберштер год гиволт азейх янкев золдемо дермдергэм димайлову наводит бекоя хацами». Почему? Ну, с точки зрения наших рассуждений, очевидно, потому что Всевышнему хотелось, чтобы Яков Авину тоже достиг какого-то вот, ну, какого-то, чтобы Яков Авину тоже оказался на ступени собственной работы. «Он дермитн вайзен вонов димайла ин зейра вейда вен зейвел нит висн дем кейтс». И по этой причине он бы оказался, Рэба предлагает такую, так посмотреть на это, что у Якова был бы изъят вот этот допинг, он бы оказался на ступени собственной работы обратно, да, то есть у него этот допинг у него уже был. Вот он, перестав им пользоваться, он стал бы вести свое служение образом родственным тому, которым все остальные ведут свое служение, образом вот чистой собственной работы, без какой бы то ни было поддержки свыше, и таким образом указал бы своим сыновьям на достоинство их служения вот как, им, как они, в чем достоинство показал бы своим сыновьям, как, какое высокое, каким высоким достоинством обладает служение вне знания вообще вот предела, вне знания кейтс, вне знания того, когда же реализуется это служение, когда же придут результаты этого служения, скажем. Да, сейчас это с точки зрения Мидраша. Да, сейчас из не сталка мимену норшхино. И мнение Гемора в данном случае, Талмуда, в том, что нет, Яков Авину не забыл эту информацию, она осталась при нем, только вот шхина от него отстранилась. У Ниддеркейтс отстранился от него шхина, но не знание о Кейтс, канал Шом, как мы выше говорили. Вибалтас баянки валдейн из шенгивенди шлеймус вейлуй. В чем логика такого подхода, такого мнения? В том, что поскольку Яков находился в ситуации полноты и чрезвычайного достоинства служения, возгод зихой в гетон бабонов дурх стимаса кейтс, ну, то есть, ну, а эта версия, она соответствует тому, что мы выше сказали, про Якова, как он поднялся до ситуации, когда у него кав шилой готов, ему надо только двигаться надо дальше и дальше, повышать полноту своего служения. Вот для этого, для возможности повышения полноты его служения, значит, ему было оставлено знание этого кейса, насколько я понимаю. Поскольку Яков сам находился на уровне полноты служения, которое осуществилось возгодзих ойвгитон бабонов дурстим за кейс, на уровне полноты служения, которое для сыновей было достижимо только за счет сокрытия кейса. То есть для него знание кейса было позитивным, а для сыновей негативным. Поэтому Всевышний сделал так, чтобы он сыновьям этот кейс не раскрыл, чтобы они достигли полноты служения, подобной той, на которой находился Яков. А у Якова этот кейс не было необходимости изымать, насколько я понимаю, более того, он был позитивен, позволял Якову двигаться дальше в этом смысле. Ну, Тесс. Единственное, что Яков Авину уходил из мира в этот момент, и поэтому двигаться дальше не очень понятно куда. С другой стороны, Яков Авину не умер. Тес. Афар пиаздер эйбештер гобмгот гефиот азоэ азьянки взонт мигал зайнтем кейс ливонов. Несмотря на то, что Всевышний, он сделал так, чтобы Яков не раскрыл вот этот вот кейс своим сыновьям. Фунде возбикиш янкев легал исхуну. Но из того, что Яков хотел раскрыть кейтс, заиндика мерковал родственна эйвен канал сейф бейс. А Яков Авину, как мы сказали с вами в самом начале беседы, он представлял собой колесницу для божественности, следовательно, то, что Яков Авину делал, безусловно, являлось какой-то формой воплощения божественной воли, реализации божественной воли через него. А из фаштанды каздер бикиш легал из кейса йомен, отсюда понятно, что само желание раскрыть кейтс айомин, конец вот этот самый кейтс, оно и тогда было правильным, скажем, правильно тут странно говорить о правильности, на самом деле, соответствовало высшей воле. Оно соответствовало высшей воле. У Нохмер, и более того, Вибалда, Забакоша, Фунфанацадик, Зихара, Иных, Эзерас, Рейком, и более того, наши мудрецы говорят, что цадик постановляет, Всевышний выполняет. То есть просьба цадика, она не остается неотвеченной. И мы выше, если вы помните, вот это «бикиш легалес кейтс», то, что мы в обычном переводе, в обычном контексте перевели как «захотел раскрыть кейтс», мы объяснили, как «бикиш», а слово «левакеш» – «просить». Он попросил, он у Всевышнего просил возможности раскрыть кейтс сыновьям. Так вот, поскольку просьба цадика не остается неотвеченной, «мхот зихр гигата пиула доли мату». Понятно, что желание Якова, просьба Якова о раскрытии кейтса, желание Якова раскрыть кейтс своим сыновьям, какое-то оказало влияние на низ. Зоис выводит, и еще, вибал дос из оранги штелгеборн интейра, поскольку об этом говорится в Торе. То есть, ну, вот мы узнаем об этом из устной Торы, но устная Тора всего лишь объясняет нам смысл того, что он содержит, того, что говорит письменная Тора. И это комментарии, это приводит Раши, который объясняет простой смысл Торы, то есть с точки зрения простого смысла, вот текст исходного стиха, он указывает на то, что у Якова было такое желание. Ну, помните начало беседы, кто не помнит, пускай переслушает. Так вот, Тора, она происходит, само слово Тора происходит от слова указания, Ироя, Изаса, Ироя, Нисиды, Холадерис, получается, что это указание всем поколениям. Уналдерах вимгефинт бай Мойше Рабейну, подобно тому, как мы находим у Мойше Рабейну. Азафаль пи зайн бакоша вейсханан геймер ме эбруно вейре геймер. Мойше Рабейну, как известно, не был допущен в землю Израиля. И ну, в связи со своей провинностью, которая с точки зрения внешней кажется ничтожной, с точки зрения божественной воли и по масштабу Мойша оказалась вот настолько роковой, фатальной. Мойша Рабейну был оставлен в пустыне вместе с его поколением и не вошел в землю Израиля. Так вот, Мойша Рабейну просил Всевышнего о том, чтобы он дал ему перейти в землю Израиля и увидеть и так далее. «Ой, в цутон баидна рыгия инна лейкус» наши мудрецы внутренней Торы объясняют вот эту просьбу Воис Ханан, истолковывают с точки зрения внутреннего его смысла не только как просьбу войти в землю Израиля, а также и просьбу наделить Мойше Рабейну, сколько я понимаю, силой на то, чтобы евреи пришли, благодаря его усилиям, благодаря воздействию с его стороны, пришли к видению божественности. Из Нидерфилд Геворн, так вот эта просьба, она, ну и по простому смыслу тоже не была удовлетворена, Мойше Рабейну остался таки вне земли Израиля. Просьба его насчет видения божественности евреями, она тоже не была удовлетворена. «Вайлидн дамос зайн гивен рауи нор цупхина шми». Почему? Потому что евреи тогда находились всего лишь на уровне, то есть они были годны, скажем, их служение подразумевало, скажем, про годность это оставим кому-то другому разговор, их служение подразумевало только аспект слышания. Разница между видением и слышанием, прямое восприятие, непосредственное и опосредованное. И это подчеркивает то, как Мойше Рабейну к ним обращается. «В ату Исроэль шма, а теперь Исроэль слушай». Именно «слушай». «Фундест вэгн ходзайн бакошо эвгетон азбамбаидн золзайндер инин арье бэвхинес маки фалколпорим». Несмотря на это, просьба Мойше, то есть, ну вот, несмотря на... Итоговый отказ, то есть Мойше Рабейну не была удовлетворена его просьба наделить евреев аспектом видения. Несмотря на это, в общем плане, да, несмотря на это то есть, ну, и при всем при том, частично эта просьба была удовлетворена. В каком плане? Ну, вот с точки зрения хасидского толкования, Рэбе Слайсона Шара Чува, Ойра-Тейра и так далее, евреи таки получили по его просьбе видение божественности на уровне макив, на уровне неосознанном, на уровне таком вот неосмысляемом, скажем, на уровне нерегистрированном, слабо регистрируемом. Он байхиды из гула, ой, бифхинас пнимиус. И на самом деле, 49-й сноска, это вот она именно на это. А у некоторых людей, а для некоторых из евреев, для избранных, ихиды из гула, для особенных евреев, таких, которых мало, скажем, в поколении, была даже эта просьба выполнена на внутреннем уровне. Они получили возможность видеть божественность внутренним образом. Алдерезея шлемер баянкин. Подобным образом надо сказать про Якова. Досвозбикиш легалася за кейзем, готовив гетон баидн. Вот эта просьба, просьба Якова, мы переводим «бикиш» как желание и как просьба одновременно. То есть его, он хотел раскрыть кейс, просил об этом Всевышнего, вот эта просьба, она не была удовлетворена, ему было отказано. С другой стороны, эта просьба в определенном смысле, она была выполнена. В каком плане? В таком же плане, как видение ситуации с Моше Рабейну. То есть евреи таки достигли раскрытия кейтс, только образом макев. Авойда завая ина нейфен фун хейрус меуме саилум мегейцер гора. То есть они достигли возможности, способности служить Всевышнему образом свободы от народов мира и от собственного злого начала. Он баихидис гула их бипнимиус. А на для ехиды из... Дальше Рэба открывает скобки, которые заканчиваются через абзац. А для ехиды из гула также на внутреннем уровне. То есть ехиды из гула получили возможность служить Всевышнему. Все получили возможность служить Всевышнему как будто в ситуации свободы от народов мира, от собственного Ецергора. А некоторые, редкие евреи, как я понимаю, цадиким, возможность даже вот, реально служить Всевышнему, не ощущая зависимости от мира и не ощущая возможности зависимости от народов мира и от собственного Ецергора. В Ейшломе раз досыз воскан мигдуды Исруэл видер Расагра Рамбам в Хулю Мехобн Мехашев Гевен Китсен. И в этом заключается, и это дает возможность, это потрясающая вещь действительно, и в этом заключается смысл того, что многие великие Израиля, как, например, Рави Саадия Гоэн, Рамбам и другие, они рассчитывали Китсен. Рассчитывали Китсен вот эти вот самые пределы, в отношении которых наши мудрецы, они сказали, что пусть вздуется брюхо рассчитывающих Китсен. То есть, это вот расчет этих самых завершений, там, предположений о том, когда же произойдет, когда же вот... хотя бы в потенциале, даже если не говорить о том, что вот в такой-то момент обязательно будет освобождение. А даже если говорить, что в такой момент может произойти освобождение, вот какие-то ключевые такие узловые позиции, на которых может произойти освобождение, пускай сдохнут те, кто их рассчитывает. Это крайне негативная практика. Как же Раби Саадия Гоэн, Рамбам и другие рассчитывали подобные вещи, подобные Китсен. А теперь мы скажем с вами, если я правильно понимаю здесь вот эту скобку Рэбе, мы скажем с вами, а потому что они находились в ситуации Якова, для которого уже Кав Шилой, то есть вот эта вот ситуация независимости от народов мира, независимости от собственного Ецергора, полноты собственного служения, она уже была реальностью, она уже была ими взята, эта вершина. И вот они по этой причине, для них вот этот расчет Китсен не представлял проблемы. Юд, последний пункт. Ундерфун из Эйхаиро, и отсюда следует указание фарала Иден для Холодейра с всем евреем во всех поколениях. А создав зендерринен фун бики шлигал из Кейтса Йомин, что есть необходимость, то, что Яков Авину хотел раскрыть кейтс, вот этот кейтс, это является уроком для нас, что в каждом поколении необходимо хотеть раскрыть кейтс. Аид дарф вэлн он бэтн, то есть еврей должен хотеть и должен просить, а зэзозан гилэ а кейтс, что произошло раскрытие кейтс, воздос гуфа абакоша унди избойнус базе, поскольку сама по себе просьба и просьба об этом, размышления об этом, они дают гитасию, а выйдут рав и на выдозавая, они дают, оказывают поддержку и оказывают поддержку в служении Всевышнему. Вимезет бемухаш, как мы видим воочию, азвен мезок таидн, что когда евреям говорят, от кунт машиэ, что вот-вот придет машиэх, это такой каком-то смысле даже там, как слоган звучало в устах Рэбе достаточно часто, эта фраза «вот-вот придет Машиах», даже песенка на эти слова есть. Он «we want Машиах now», и когда евреи говорят, что «мы хотим Машиаха сейчас», «издос поэла азирус вейсов и навыда завай», это совершает, это подстегивает еврея, дает прибавление в его служении, несмотря на то, что у нас гирус есейра ейсер, то есть несмотря на то, что мы не знаем кейтс, нам не раскрыт кейтс, но само желание его увидеть, само прорывание к этому кейтс, стремление к этому кейтс, совершая, производит позитивное действие, прибавление в служении. У нас Иерус и Сейра Ейсер, и аз золнит зайн кейн инин фун шимай грейм хулю, и производит не только прибавление, ну, не только человека побуждает к более большей активности в позитиве служения, но также и побуждает его к большей предосторожности в области того, чего вот Яков тогда опасался, шима и игрем, что может быть какой-то грех там может причинить то, что еврейский народ не окажется в ситуации зоху. Вот Зохас пришел фаргалтен без Машиаха, что сможет задержать, не дай бог, приход Машиаха. А в наши дни мы приходим, в эти наши дни мы приходим к дополнительному моменту, еще одному моменту. Тора Самис Зогт говорит, истинная Тора, говорит еще в Геморе Санхедрин. Колу кола кицин вейна довар толу эла бичува. Еще в Талмуде, в трактате Санхедрин, мудрецы сообщают нам, что все кицин, все кейцы, которые возможны, все возможные вот эти вот точки переломные, когда освобождение могло, вот, то есть до определенного момента освобождение, еще работа не была доделана в мире, освобождение наступить не могло. Потом оно могло наступить, если, там, если постараться так, если постараться эдак, создавались, происходили какие-то, складывались какие-то обстоятельства, когда могло освобождение наступить, став полным и окончательным освобождением, уже многократно. И вот во времена Геморы наши мудрецы сказали «колу кола кицин». Закончились все кицин, в каком плане? Ведь Раби Сади Гоин и Рамбам и другие, которых упоминает выше Рэбе, они жили в период после составления Геморы. И многие мудрецы достаточно недавних поколений, они высказывались по поводу кицин. Так вот, многие, немногие, но высказывались. Так вот, в Геморе они говорят, закончили все кицин закончились, и дело зависит только от тшувы. И, насколько я понимаю, это находит отражение в Рамбаме, когда он говорит, что вот от еврея требуется именно совершение тшувы, или в словах предыдущего Рэбе, который говорит моментально тшува, моментально освобождение, лалтер ли тшува, лалтер ли геуда, то это бит тшува, ди гемора зог бит пшитус, гемора говорит простым языком, а аздер кейц из шоин фун ланг до, то есть, что вот этот вот самый кейц, он уже давным-давно здесь, вот эта вот ситуация, если до поры до времени надо было знать какой-то кейт, скажем, евреям там в Египте, надо было, можно было там сообщить, не сообщить, ну вот, можно было знать или не знать этот самый кейт. А мудрецы Геморы, они нам вот этим, в этой фразой, колокулакиц, они сообщают нам, что кейт уже здесь. То есть, вот этот потенциал, потенциальная возможность, там, ситуация, в которой можно моментально выйти из изгнания и прийти выйти из изгнания в освобождение, она постоянно присутствует в мире, еще со времен Геморы. Мидашна норгобн демшайта хадо, и необходимо только, и необходим только один момент, деркер фунчува, то есть вот этот вот самый шайта хадо, это бриго хадо, шайта хадо, бриго хадо, мудрецы наши говорят, взор, а о том, что тшува, вот такой процесс стремительный в крайней степени, моментальный, дискретный, это не про, даже вот процессом его с этой точки зрения сказать, назвать трудно. То есть можно готовиться к тшуве долго, но сама тшува происходит, сам разворот тшува, это возвращение, да, повернуться, вот этот кер, обращение, развернуться, отвернуться от зла и повернуться в сторону добра, этот процесс, он не занимает времени. Он происходит бешайта хаду, рига хаду, он происходит в один час, в одно мгновение. Это не то, что постепенно человек копает яму, или там, ну вот, копает яму, и там немножко больше, глубже, наконец достиг там той глубины, которой необходимо было достичь. А в тшуве по-другому, он вот до тшувы, и вот щелкает, он после тшувы находится уже. Вот этот кер фун тшува, то есть вот этот разворот, обращение, правильное обращение в нужную сторону, вот это щелк, асимон нафал, это происходит за одно мгновение. Возбрэнкту мияден неголен, а именно тшува, она порождает, выражаясь словами Рамбама, которые мы только что процитировали, насчет того, что все евреи, в конце времен все евреи делают тшуву, и сразу они освобождаются, Рэбе выделяет слово сразу, мияд. Как раз очень созвучно тому, что говорит предыдущий Рэбе. Лаалтар лычува, лаалтар лыгиула. Лаалтар это и есть мияд. Мияд лычува, мияд лыгиула. Вот мияд ген нигорин. Сразу они освобождаются, сразу, в смысле мияд мамаш. Рэбе говорит мияд в буквальном смысле. Нау. Как вот слоган тоже, который был Рэбе внедрен в оборот. Машиах нау. Моментально, сразу, нау, то есть именно в этот момент, сразу, сейчас, в буквальном смысле, ба голоди дан, в нашем ближайшем будущем.